Итак, значит, получается, что все те образы, которые мы с вами воспринимаем зрительно, они являются, ну, какими-то ключами к нашим реакциям. И тут мы немножко добавим такой более сложной теории йоги. Уходящие в ассоциативные связи, так называемые. Если, допустим, у вас тот или иной период жизни был связан как-то с тем или иным геометрическим знаком или рисунком, ну, представьте себе армию, да, и у армии знамя, на знамени нарисован герб этой армии. Ясно, что каждый солдат, который видит этот герб, это имеет вполне конкретные эмоции. Ну, которые вот он получал во время сражений. То есть он, как всегда, видел, что если знамя там, на поверженной крепости, то это ощущение сражения, победы и так далее и тому подобное. То есть, как возникает такой, знаете, как этот условный рефлекс, да? Ну, или в йоге это называется более глубинная такая закономерность, это ассоциативная связь. То есть, если мы долго воспринимаем, скажем, зрительно тот или иной образ, а при этом испытываем те или иные эмоции или переживаем какие-то состояния, то невольно мы начинаем объединять образ с той или иной эмоцией. По такому принципу, как вы понимаете, построены всякие логотипы, торговые знаки, которые в современной коммерции применяются. То есть достаточно выработать у подопытного покупателя такую однозначную реакцию на тот или иной символ, как в дальнейшем достаточно всего лишь показать символ, чтобы у покупателя была та или иная реакция. То есть коммерсанты и политические деятели очень давно уже используют такую связь. Более того, считается, что это целая такая наука, как подобрать правильно логотип фирмы, или как представлять тот или иной товар. Всячески защищают эти символы авторскими правами, ну, чтобы там какой-нибудь конкурент на своей продукции то же самое не рисовал тот же знак. Более того, такие нечистоплотные дельцы пытаются создавать логотипы, очень сильно похожие на, там, скажем, марки известных фирм. Ну, скажем, вот делают какую-нибудь электронику и называют ее названием созвучным или очень похожим с названием или образом известной фирмы. А человеческий разум, он как бы, знаете, в пределах каких-то границ или какого-то коридора очень легко может спутать один образ с другим. Но вы должны понимать, что здесь, ну, как бы тот, когда вы видите тот или иной логотип и у вас возникает та или иная ассоциация, то это не закон природы. Это всего лишь, ну, действие предыдущего опыта и памяти. Вот у вас был предыдущий опыт, что покупая эту марку, скажем, автомобиля, она всегда ломалась. И у вас уже где-то на подсознании есть эта связка, что если видишь этот знак, значит машина долго не проедет. Или наоборот, будет очень надежная, очень качественная. То есть, с одной стороны, это как бы упрощает жизнь, но с другой стороны, создает почву для всякого рода спекуляций. Значит, по этой же По этому же пути пошла, скажем, письменность у человечества. Вы знаете, что есть такое буквенное письмо, есть иероглифическое, где тот или иной значок иероглиф, он, так сказать, сразу же образно действует и доносит ту же самую информацию. Ну или вот в компьютере, открывая ту или иную программу, обратите внимание, что очень часто бывает, чтобы сделать ту или иную операцию, в программе есть слово, а есть маленькая такая картиночка, образ такой, который, собственно, по идее, должен означать то же самое. Но так человек устроен, что в первую очередь он воспринимает образ, а только потом читает слово, если слово само не образ. Ну, то есть иногда некоторые слова, они перестают быть словами, а они превращаются, опять же, вот в некий такой целостный образ, который глаз и мозг человека воспринимает единым целым, а не по буквам читая. Вот. Так вот, вот эта вот взаимосвязь между образом и тем, что этот образ обозначает, в большинстве случаев ассоциативно, то есть это вопрос привычки или предыдущего опыта. Но и как бы у одних людей это может быть одна реакция, у других другая реакция. Скажем, вот мой любимый пример, во время войны солдат, скажем, наш солдат видит фашистский крест. Понятно, какая у него реакция? Враг прокрался, да? Наоборот, если немецкий солдат видит свой же, значит, этот фашистский крест, он, наоборот, радуется, что вот, мол, все, свои. Ну и наоборот, там, если он видит там красную звезду, он страшно пугается. Понятно, что это не закон природы, который там вызывает те или иные образы, те или иные чувства, ассоциации с теми или иными образами. А это вопрос, как бы, ну, привнесенный. Но с другой стороны, как учит нас янтра-йога, есть такие, как говорится, базовые геометрические фигуры, скажем, треугольника, круга, квадрата, их пересечения, там более сложные пересечения. И вот действие этих образов уже более глубинно. И оно уже не определяется, скажем, рамками той или иной культуры или, ну, такой социальной прослойки, а оно уже где-то как бы прописано, ну, если не на генетическом уровне, то на каких-то очень уж глубинных структурах нашего устройства. И, то есть, это работает. Ну и, наконец, как утверждает янтра-йога, есть сочетание вот этих еще раз образов, которое еще более фундаментально глубинно и доходит, как мы уже об этом с вами говорили, до самого вот такого созерцания вот таких архетипичных форм Вселенной. То есть наша Вселенная, ее устройство, оно характеризуется некой геометрией. Но мы живем в трехмерном пространстве. Поэтому у нас как-то там соотносятся углы друг с другом. То есть факт, что мы живем в трехмерном пространстве, ну, это какой-то этап творения Вселенной. И, соответственно, мы видим, ну, такие фигуры. Они возможны только лишь, скажем, в трехмерном пространстве, а в пятимерном, может быть, были бы какие-то свои. Так вот, это в этих случаях связь между формой и откликом на нее у человека еще более глубинная. Поэтому вот следует это очень четко понимать, что в одних случаях можно как бы самим формировать вот эту ассоциативную связь, когда вы тот или иной рисунок рисуете, и при этом вы делаете всегда одно и то же действие или испытываете одну и ту же эмоцию, то в дальнейшем, просто увидя этот рисунок, у вас как бы он вытаскивает из памяти за счет этой ассоциативной связи то эмоциональное состояние, в котором вы находились. И этим, безусловно, пользуется янтра-йога. Но также еще раз, и эти связи можно самим устраивать. То есть вы вот, вопрос был, если мы рисуем, скажем, чертеж своего будущего дома и при этом испытываем какие-то положительные эмоции, то потом, когда нам плохо, мы начинаем на него смотреть, и мы как бы отвлекаемся, и мы сразу приходим в такое, в хорошее расположение духа. Кстати, говорят, Гитлер во время войны, он, кстати, был архитектор, художник-архитектор. Злые языки поговаривают, что он время потратил на созерцание карт будущих построек, чуть ли не сопоставимое, ну, в иные годы, конечно, не под конец войны, а в начале там когда-то, с тем временем, которое он тратил там на обсуждение с военными очередных там каких-нибудь завоевательских планов. То есть вот он как бы уходил в мир своих фантазий, хорошо бы там бы оставался, да? Нет, но он потом выходил и развязывал войны, а вот уходил в их созерцание. А та же самая вот ситуация, ну, конечно же, Гитлер очень негативную оставил о себе память и след. И действительно, то есть, несостоявшийся архитектор. Но вот у него, скажем, возникала эта связь между созерцанием в миниатюре вот этого комплекса, который он хотел построить, и его благостным умонастроением. Она искусственная, но она работает. Вот точно так же и вы можете до известной степени как бы программировать те или иные образы. И в дальнейшем это начнет работать, безусловно, для вас лично. Для вас лично. Это будет как бы ваша личная янтра. Что бывает тоже крайне полезно. Но согласно теории йоги, ведь на самом деле, как бы если так очень упрощенно дать метод работы с нашими отпечатками на поверхности нашего разума, то он сводится к тому, что человек может достичь состояния самадхи очень легко, если он выместит из своего, так сказать, ну, из себя весь негатив. То есть, если у вас на поверхности разума не будет вот этих шрамов, отпечатков от пережитого негатива, в йоге считается, что вам очень легко будет сконцентрироваться на всего лишь одной мыслеформы и достичь так называемого состояния самадхи или высшего состояния в йоге. Но так как мы несем за собой шлейф наших кармических поступков, мы бы и рады не видеть негатива. Но а он у нас идет вперемешку, позитив и негатив. То есть негатив как следствие наших предыдущих негативных поступков. Поэтому наша задача всячески убрать из своего внутреннего как бы мира негатив. То есть вот у нас, скажем, было в жизни какое-то неприятное событие или какое-то неприятное впечатление. Оно не прошло бесследно, оно оставило отпечаток внутри нас. И самое противное в этом отпечатке, что он склонен порождать цепочку событий, себя воспроизводящих. То есть тот факт, что мы получили этот негатив, говорит, что у нас была негативная карма. Если у нас не было негативной кармы, с нами никакого бы негатива не случилось. А если с нами была, если у нас негативная карма, значит, мы что-то раньше сделали неблаговидное. и теперь за это расплачиваемся. Поэтому выместить негатив из себя и заменить его позитивом можно лишь не раньше, чем вы вот таким образом полностью не нейтрализуете вот эти вот негативные отпечатки. А как их нейтрализовать? Ну вот, в том числе и вот такими косвенными вспомогательными методами, когда, то есть вы чувствуете, что на вас прет негатив, а вы как бы его отрицаете. То есть не позволяете ему себя захватить. И вот в этом случае действительно работает, ну вот что-то, как бы как ваши личные янтры. То есть вы чувствуете, что у вас плохое настроение, что вы подавлены, вы усталы. И понятно, что если вы отдадитесь этому, ну то вы как бы можете в следующий шаг уже сделать неправильный поступок и продолжить эту череду неправильных поступков, порождающих в конце концов, ну, плохие условия жизни. Но вы, скажем, вспоминаете, что когда вы там листаете альбом живописи какой-нибудь, каких-нибудь мастеров, или там рассматриваете произведение искусства, то у вас, вы как бы забывайте о всех своих неприятностях. Просто забывайте. Неприятности никуда, понятно, не деваются. Вы о них хотя бы на секунду забываете, и вот эта пауза, как спасительный отдых, дает нашему разуму одну возможность как-то перераспределить силы, как-то, ну, где-то расслабиться, где-то даже отдохнуть, и потом вернуться к решению там каких-то проблем вот во всеоружие полным сил. То есть вот эта стратегия, чтобы мы встречали свой негатив подготовленными, залог того, что мы будем успешно преодолевать любой негатив и, как говорится в йоге, обращать поражение в победы. Поэтому есть у людей разные хобби. Кто-то там марки коллекционирует, кто-то какие-нибудь фигурки, там, какие-нибудь макеты каких-нибудь там автомобилей. Ну, самые разные. Самые разные занятия. Но вот у человека есть устойчивая связь. Если он этим занимается, то он на какое-то время расслабляется, отдыхает. Как бы берет небольшой тайм-аут. И понятно, что вот эта ассоциативная связь, она искусственная. Но по своему действию этот тайм-аут очень положительно оказывает положительное влияние. Вот точно так же и в отношении янтр. Что на самом деле некоторые янтры, вот тот факт, что мы занимаемся, скажем, йоговской практикой, и при этом их визуализируем или медитируем на них, то есть вот мы, занимаясь йоговской практикой, мы в очень хорошем состоянии, и мы как бы, а перед глазами постоянно это янтра. Но мы где-то внутри себя связываем образ этой янтры со своим хорошим состоянием. И в дальнейшем, когда там какие-то проблемы на нас наваливаются, мы внутренним взором визуализируем эту янтру и как бы внутренне воспроизводим то хорошее состояние, которое у нас было до этого, когда мы, ну, просто занимались йогой, оно у нас перед глазами стояло. Соответственно, мы, еще раз, не допускаем того, чтобы на поверхности нашего разума появились новые отпечатки негатива. То есть борьба йога или йогини – это борьба за чистоту. Ну, вы понимаете, в этом мире нет ничего чистого, нет ничего грязного. Есть вещи уместные и есть вещи неуместные. То есть, поэтому можно было бы перефразировать как вот за уместность восприятия. То есть иногда, знаете, в некоторых обстоятельствах и беспорядок бывает очень уместен, а наоборот, там вылизанная чистота в некоторых обстоятельствах совершенно неуместна. Так вот, в любом случае, йог или йогиня начинает полностью избавляться вот от этих негативных клише-отпечатков. Какие-то попроще можно устранить, какие-то очень тяжело. Какие-то самые глубинные вы можете устранить только лишь, если вы, ну как бы, глубоко познали устройство этого мира. Там есть вопросы жизни и смерти, где человек только лишь тогда смирится с ними и успокоится, когда он начнет понимать, как все развивается не только в пределах одной жизни, но и в пределах нескольких жизней подряд. То есть принять, скажем, смерть, ну вот мы телевизор включаем, и каждый день кто-то умирает, кто-то кого-то убивает, да? Ведь на самом деле жуткая ситуация. Казалось бы, мы никогда не избавимся от негатива в своем сознании, потому что столько кругом насилия, крови. Но как только мы начинаем понимать, что по сути дела это действие очень сложной кармической игры, как только мы начинаем понимать, что умирая человек не умирает, а всего лишь переходит, ну, в другое тело, рождается вновь, это позволяет нам вот какие-то более очень ужасные отпечатки на поверхности нашего разума сгладить. И вот только лишь таким образом, рано или поздно, мы как бы в своей жизни полностью устраняем вот этот весь негатив внутри и снаружи. Но иногда бывает наоборот, вот как в случае архитектуры. Иногда наоборот легче бывает построить красивое здание, чтобы оно благотворно влияло своими зрительными образами на созерцающих его людей, нежели вот пытаться разобраться в каких-то глубинах своего устройства. Вот опять же в этой религиозной среде, обратите внимание, во многих вот религиях, атмосфера храма, она ведь веками оттачивалась. Скажем, в Западной Европе это какие-то там скульптуры, это там, допустим, такое изобретение было, как витражи, это такие стекла, кто не знает, раскрашенные, и когда свет через них светит, совершенно фантастическая картина получается. То есть для обычного, так скажем, средневекового крестьянина, которому очень тяжело понять там всю философию той же религии, гораздо легче было войти, погрузиться в эту атмосферу храма и, ну как бы, поднять его, может быть, вот из этого скотского состояния хотя бы на шаг вверх. Скотского, ну, обыденного, каждодневного состояния. То есть вот точно так же и мы должны всеми силами пытаться устранить негатив в своей внутренней вселенной и в своей внешней вселенной. То есть мы должны сделать все, чтобы никакая грязь, ну, я еще раз, я в кавычках ставлю, понятие грязь — это понятие относительное, в нас не проникало. Ну вот видите вы какие-то непотребства, ну и нечего на них смотреть. Это сейчас у нас вот на телевидении, знаете, такая, они, по-моему, там в борьбе за зрителя, уж из кожи лезут вон, какой бы поотвратительный, значит, репортажи не показать, так, чтобы с души воротило, значит. Очень легко все решается, вы выдергиваете, значит, из розетки выключатель, вилку телевизора, он выключается. Вот, но гораздо сложнее с какими-то более глобальными масштабами вокруг нас. И если вашей силой сделать что-то красивое, вот идете по тропинке, живописная тропинка, но вот кто-то прошел и бумажку кинул, и вот она дисгармонирует, глаз режет. уберите ее. То есть, и убирая мусор снаружи, вы как бы его начинаете убирать внутри себя. Я понимаю, что в городе Москве очень тяжело, скажем, здесь почему-то мусорок нет нигде. Все мусорки куда-то дели, тут можно весь день ходить там с этими всеми пустыми банками, обвертками. Ну, на самом деле это все очень просто объясняется, просто очень недалекие власти, они решили, что если есть мусорки, значит террористы туда будут бомбы прятать. И решили вот так с террористами бороться. Просто взяли все мусорки, поубирали. Ну, тут в лучших традициях головотяпства, конечно, да, то есть, что вроде если нет мусорки, нет и террориста, да. Странная, конечно, логика. В результате, волей-неволей, здесь иной раз идешь по городу, не знаешь, куда выкинуть там бумажку там от мороженого, не знаю. Вот, но с другой стороны, если у вас есть возможность где-то навести порядок, то как бы если вы снаружи что-то делаете гармоничное, опять же, гармоничное не так, как там сосед оценит, или как там в модном журнале написано, а как вам кажется красивее. Вот у вас есть внутреннее чувство как красоты. Вот делайте так, как считаете вы, а не как написано там в книжке по фэншую или в каком-нибудь там модном журнале какому-нибудь дизайну. И вот происходит очень интересная такая обратная связь, что делая что-то снаружи, вы тем самым, как если бы какие-то свои застарелые отпечатки от негатива тоже убирали. То есть некая такая образуется связь, что убрать с поверхности разума следы нашего пережитого воспоминания негатива тяжело, мы туда не можем проникнуть. Но вот делая что-то снаружи, мы как бы тем самым убираем изнутри. Вот это же самое касается и янтры. Когда мы, скажем, рисуем янтру гармоничную, опять же, так как она у нас получается, мы тем самым как бы ее как бы прочерчиваем внутри себя. У нас возникают внутри такие ощущения, которые затрагивают те или иные внутренние наши какие-то структуры, и мы облегчаем тем или иным видом энергии и сознания как-то функционировать лучше внутри нашего организма. То есть вот это все, знаете, такой на уровне какой-то такой, как примитивной магии, что ли. Я помню, в школе учился, и там учебники, по-моему, то ли по истории, там про все древние племена рассказывали, вот какие они были глупые, что они вот прежде чем на охоту пойти, на земле нарисуют там мамонта и давай в него копья кидать, значит, в надежде на то, что потом они на охоте действительно этого мамонта, значит, себе это убьют, чтобы съесть. И можно сказать, да, глупый, можно посмеяться, да, глупый, друзья, но вот представьте себе жизнь первобытного человека, там не до жиру было. И там из поколения в поколение не сохранялись бы техники, которые бы не работали неэффективно. То есть это мы сейчас себе можем позволить там философствовать на те или иные моменты. А для древнего человека это главный момент не умереть с голоду. И там основное время, которое он тратил не на философские вопросы быть или не быть, а на то, чтобы добыть себе кусок хлеба. И у него не было... То есть, если бы это не работало, этого бы, друзья, и не было. А раз это было, значит, это работало. И, конечно, можно посмеяться над этим примитивизмом. А можно рассмотреть все, скажем, с позиции янтра-йоги. Вот он как бы внешне отыгрывал какой-то ритуал, у него внутри там все так спокойно устаканивалось, что в дальнейшем, когда там действительно этот мамонт попадался под руку, уже эта рука не дрогнет. Знаете, а копье всего лишь одно. С первой попытки, значит, не прибил мамонта, значит, он тебя прибил. То есть это такое тоже, знаете, средство такого, как бы сейчас сказали, психологического такого воздействия, такого успокоения, что ли. Ну, конечно же, я не хочу свести это всего лишь к этой, к этому примитивному фактору, что там просто руку они на это набивали. Там все, вероятно, гораздо сложнее. Я просто не хочу сейчас этих касаться действительно фантастических вещей. Почему? Потому что я каждого человека, оно поистине могущественно. И иногда возникает такой способ косвенный задействовать те или иные скрытые в нас могущественные силы, о которых мы даже не догадываемся. Иногда древние племена, поставленные на грань исчезновения, как ни странно, задействовали такие механизмы сверхспособности человека, которые уже в более сытую эпоху, они как бы атрофировались за ненадобностью. Понятно, что если вы поставлены в состояние стресса, и речь идет о том, что либо вы сейчас выживете, либо вас сейчас там тигр съест, то как бы вот этими моментами состояние вашей концентрации могло доходить до таких высот однонаправленности, а мы знаем из йоги, что если состояние концентрации доходит до определенной степени, то это прямой путь к нашему внутреннему могуществу в нас заложенных. И вот представьте, значит, как в этих тяжелых условиях древние люди, вот они как бы соприкасались вот с этими механизмами, которые нам сейчас уже даже неизвестны, которые мы можем переоткрыть, в частности, занимаясь йогой, но как бы это уже будет с парадного входа, вход, значит, в этот дворец, да, а они как бы с черного входа заходили. Вот, поэтому понятно, что если вы, опять же, читаете всякие сказания про всяких там колдунов, магов, волшебников, которые там чертили диаграммы, то, конечно же, можно либо смеяться над этим, ну, как над сказками, не смеяться, а просто читать, да? Либо, как очень многие глупые люди, начинать трястись, бояться или заигрывать с этим. Сейчас же колдунов всяких развелось, друзья, как собак нерезанных, вы просто не представляете, сколько. Причем были бы, ладно, колдуны-то, а то так непонятно кто, только лишь деньжат бы где заработать. То есть напугать клиента и потом какие-то сказки ему рассказывать, и все просить, чтобы позолотил ручку. Вот. И, да, а с третьей стороны можно понимать, что ведь иногда это всего лишь такие отголоски колоссальной науки, которую, вот, может быть, даже древние люди более четко чувствовали из-за того, что надо было действительно выживать каждый день. Ну, идем мы дальше. Итак, возникает вопрос, а откуда взялись эти янтры? Откуда они вообще взялись? И вообще сколько их? И как они выглядят? Ну, собственно говоря, откуда они взялись, мы не знаем, друзья, с вами. Они дошли до нас исторически. Кто их первый нарисовал, открыл, об этом история умалчивает по нескольким причинам. Одна из причин, что просто в древности все, что не приходило, все считали, а это вот высшие силы там, абсолют подарил, послал. А мы всего лишь там нарисовали, зафиксировали, записали. Считалось нескромным свою роль в истории выпячивать на передний край. Значит, по этой даже причине мы не знаем, откуда они взялись, какая была предыстория. То же самое касается и количества их. Количество их колоссальное, то есть оно измеряется, ну, отнюдь не десятками. Выглядят они тоже совершенно по-разному. Потом, значит, это может быть янтра, скажем, нарисованная на сухом листике какого-нибудь там пальмы. Это может быть на коре какого-нибудь дерева янтра нацарапана быть. На дощечке на какой-то нарисовано. Это может быть нацарапано на металлической пластине. Она может быть из железа, из золота, серебра, ну, примеры в истории есть. Иногда рисовали на кости, иногда рисовали на каких-то камнях, иногда на... Ну, в общем, материалов, на которых делали эти янтры, очень большое количество. А более того, значит, есть такое даже такое указание, что вот лучше некоторые янтры рисовать на этих материалах, некоторые янтры рисовать на других материалах. Наконец, чем рисовали? Опять же, это могло быть что угодно. Это могла быть и головешка от костра, уголек. Либо какой-то другой минерал, которым можно рисовать. Иногда она была выцарапана, то есть, как бы, знаете, как современный гравировщик делает, то есть точно так же ее как бы выцарапывали на поверхности. Иногда она вот могла быть, вот знаете, как у этих в тантрическом буддизме, ее можно было высыпать из песка. То есть геометрическую фигуру берешь и высыпаешь из песка. Или из зерна. То есть, на самом деле, вот если так с теоретической точки зрения, в любой янтре главное образ. А образ вы можете сделать из чего угодно. А, вот, кстати, тоже, это, ну, в том числе и в Тибете практиковалось, допустим, янтры делали из хлеба. Ну, то есть, вот, печенюшки такие пекли маленькие, вкусные. Но вот согласно определенным размерам, канонам, то есть это было не просто печенье, а это был магический инструмент самопознания. Главное это форма. То есть некий архетип. То есть зрительного образа. А уж из чего вы его сделаете? Это... Ну, в общем-то, конечно же, вроде как второстепенная вещь, но тут маленькое но. Все-таки дошли до нас в древних трактатах указания, что вот, еще раз, те или иные янтры лучше всего делать из тех или иных материалов. Что якобы тогда эти янтры лучше работали. Ну, действительно, вы понимаете, что как бы в... Во-первых, в разных, при разном образе жизни. Если вы странствующий монах, или там, если вы странствующий йог или йогиня, таскать с собой все эти краски, холсты, там, я не знаю, железки, чтобы гравировать эти янтры, смысла не было. Поэтому вы могли действительно остановиться на берегу реки и из песочка высыпать нужную янтру для практики. Попрактиковали, пропрактиковали, потом ее сдули и дальше пошли. Наоборот, если же вы где-то там, в каких-то других, ну, там, атмосфере какого-нибудь храма, то, может быть, имело смысл сделать ее из камня, ну, высечь в камне рисунок. То есть... Здесь мы имеем место с такими ассоциативными связями, которые помогали бы практикующему человеку лучше сосредоточиться на форме. То есть и материал в тех или иных случаях помогал это сделать. Теперь дальше рисовали янтры, опять же, могли самыми подручными средствами. Могли собственной кровью рисовать. Краски не было, палец проткнул иголкой. И все, нацарапал, значит, что-то там, и доволен. Опять же, это, как правило, странствующие йоги и йогини, которые с собой ничего не таскали. Хотя, вот опять же, сохранились другие трактаты, где давались очень сложные рецепты, граничащие с алхимическими рецептами, как составить ту или иную краску для той или иной янтры. То есть там должно присутствовать это растение, то, сё, пятое, десятое. Читается, друзья, как алхимический трактат один в один. Этих ингредиентов могло быть огромное количество. Но как к этому относиться? Конечно же, это наследие требующая изучения, анализа. Но, безусловно, может быть, там были такие скрытые вспомогающие факторы, облегчающие практику, но по большому счету все равно главное в янтра-йоге — это образ. Причем где этот образ должен быть? Этот образ, друзья, должен быть у вас внутри, перед вашим умственным взором. Как вы добьетесь, чтобы он там был? Это уже зависит от вас. Да, действительно, если вы потратите там 2 недели, чтобы добыть эту необычную краску, и потом, знаете, там на какой-нибудь кости животного или там нарисовать этой краской человека, то есть вы потратили столько сил на изготовление всех этих ингредиентов необходимых, что вы волей-неволей потом сосредоточитесь на том, на чем вы, что вы нарисовали, да, вы столько сил потратили. Вот. Ну, это, конечно, такое в качестве анекдота объяснение, но почему и нет? Иногда мы просто несерьезно относимся к своему внутреннему ментальному зрительному полю. И требуется, допустим, как мастеру сидеть там и там, 2 месяца выцарапывать сложную янтру, чтобы она запечатлилась у нас перед внутренним взором. И тот факт, что надо 2 месяца ее выцарапывать, вовсе не потому, что от этого что-то зависит, а только лишь для того, чтобы вы ее запомнили, она у вас отпечаталась. Но видите, об этом мы можем говорить только лишь зная аксиоматику или теорию йоги. Есть также еще указания о том, когда лучше всего изготавливать те или иные янтры, в какое время года, в какое время дня или ночи. То есть, когда читаешь такую литературу, создается очень двоякое впечатление. С одной стороны, ты чувствуешь, что это действительно какие-то, по всей видимости, ценные указания, но с другой, очень все смахивает на какие-то такие шарлатанские, такие магические способы. Там, возьми помет летучей мыши, полночь, значит, добавь туда чего-нибудь, размешай. То есть, вот как мы читаем в этих всех сказочных книгах. Там, какому-нибудь там цветок найди, выжми сок. И, в общем, как-то это все таинственно, даже где-то пугающе. Но удивляться не приходится, потому что, еще раз, сохранилась только лишь в первую очередь та часть янтра-йоги, которая была практическая. И она из поколения в поколение иногда передавалась, в общем-то, в среде людей не совсем далеких, точнее, совершенно далеких от йоги. Вроде работает, они боялись менять. Из поколения в поколение передавали этот рецепт, как там изготавливать ту или иную янтру и как на нее там медитировать. А почему она работает? Откуда она взялась? Никто этим делом не интересовался. Вот поэтому сейчас в этой среде, в этой науке, касающейся янтра-йоги, кстати, как и мантра-йоги, вот мантра и янтра в этом отношении, они одинаковы. Там очень много мракобесия, в плохом смысле этого слова. То есть кто-то от недопонимания начинает что-то свое придумывать. Кто-то что-то неправильно понял, что было ему передано. В книгах, вот сейчас издаются книги, в той же Индии стали издаваться книги, где изображены янтры, мантры. Огромное количество допускают ошибок. Иногда янтру могут кверх ногами нарисовать. Ну, она-то досталась, а современному издателю быстрее опубликовать, быстрее денежку получить, в общем-то, и все довольны. Иногда берут какой-нибудь древний оригинал, где там затерлись те или иные линии, рисуют новый, уже без этих линий, выдают за копию старого. То есть вот, к сожалению, тот факт, что йога исчезает, получается, что как бы серьезные люди к янтра-йоге не особо серьезно относятся. Слишком много вокруг этой темы. Ну, знаете, представьте себе, это вот уровень ментальный, типа вот цыгане наши. Ну, вот что-то такое вот. ну, на уровне какого-то там знахарства, колдовства, но такого, знаете, которое скорее отталкивает, чем заставляет интересоваться им. Вот обратите внимание, цыгане ходят, о, давай будем тебе там гадать, там то все, пятое, десятое. А ты где-то интуитивно чувствуешь, что хотят они всего лишь одного, денег. Больше ничего не хотят. То есть и вот пытаются, значит, вот таким способом наводить тень на плетень, дабы значит, получить свои денежки. Но опять же, обратите внимание, люди, как правило, от них шарахаются. Вот точно так же, к сожалению, и в Индии случилось с большим количеством вот этих древних знаний, ну, в частности, касающихся янтра-йоги, что некоторые адепты, которые, в общем-то, хоть что-то, какие-то крохи сохранили, скорее вызывают иной раз отвращение, чем желание учиться у них. Вот с этим есть определенная, конечно же, сложность. Но мы идем дальше. Мы идем к третьей части нашего семинара. Немножко теории, такой серьезной теории, а потом практика у нас будет. Итак, серьезная теория заключается в том, что согласно учению йоги, значит, все, что бы мы не видели и все, что бы нам органы чувств наши не приносили с вами, скажем, мои глаза что-либо видят. Так вот, согласно учению йоги, вот эта информация о том, что видят мои глаза, передается в мой разум, а в моем разуме делается точная копия того, что увидели глаза. То есть я, допустим, созерцаю ту или иную янтру. Мои глаза ее видят. Глаза передают какие-то там, вероятно, импульсы. Они доходят до моего мозга. Мой мозг фильтрует эту информацию, пропускать ее вглубь или не пропускать. И если пропускает, то внутри моего разума создается точная копия того объекта, который видит глаза. То есть я вижу янтру снаружи, но на самом деле я ее не вижу. У меня точная копия янтры образовывается в моем разуме, называется будхи, это часть нашего разума. И затем третья часть нашего разума, которая называется читта, начинает смотреть на эту точную копию. То есть получается, что мы с вами не видим окружающего мира в том плане, в котором он есть, а мы его познаем всего лишь по той копии, которая у нас формируется внутри нашего разума. Из этого следует, что для человека вот, на уровне разума совершенно нет разницы, видит ли он реальный объект, либо он его визуализирует. И в первом, и во втором случае мы видим всего лишь ту копию, которая возникает внутри нашего разума. Но наш разум, в котором формируется эта точная копия, в древних текстах его иногда, как аллегорически описывают, как озеро, по которому бегают волны. И вот если побежала одна волна, то это эквивалентно тому, что внутри своего разума мы увидели какой-то один объект. Скажем, мои глаза увидели янтру, передали моему разуму, по поверхности разума пошла определенного окраса волна, и для моего разума она эквивалентна, ну или как точная копия того, что я вижу снаружи, то есть этой янтры. Волна эта еще иногда называется вритти. Таким образом формирует эту точную копию на поверхности моего разума. То есть получается, что я воспринимаю мир не тот, который есть реально, а только лишь ту его часть, которая у меня в виде вот таких вот волн на поверхности разума или мыслей на поверхности разума внутри моего мозга. Ну, не мозга, а моего разума. Мозг здесь ни при чем, значит, имеется в виду разум. Мозг – это всего лишь физическая часть нашего разума, как учит йога. А есть еще скрытые части. Но с другой стороны, каждая эта волна, которая пробегает по поверхности моего разума, она является именем того объекта, который вот в моем разуме. Таким образом, как учит нас древняя йога, очень такому тяжело понимаемому разделу о нераздельности имени и формы. То есть, у каждого имени есть форма, у каждой формы есть имя. В мантра-йоге это имя называется мантрой объекта. И считается, что у каждого объекта есть мантра или некая вибрация, которая в дальнейшем превращается в слова названия объекта. Вот мы объект как-то называем, мы говорим там кружка. Мы произносим какую-то вибрацию, у нас с губ слетает. Согласно учению мантра-йоги, эта вибрация, кружка, да? Вот если бы вы поставили здесь там датчик и записали, у вас бы воздух, вы записали, как он колеблется, то есть какая-то бы вибрация возникла. Так вот, эта вибрация кружка была порождена более тонкой вибрацией, та еще более тонкой и та, в свою очередь, еще совершенно тончайшей вибрацией. Но самая первая вибрация, которая потом привела к тому, что с губ слетело слово кружка, это та вибрация на поверхности разума, которая как раз и как бы создала точную копию этой кружки. То есть это очень интересное такое, еще раз, очень трудно понимаемое и тяжело объясняемое такой раздел йоги, когда имя и форма неразрывны. То есть, воспроизводя имя, кружка, я тут же воспроизвожу ее форму внутри своего разума. Или наоборот, воспринимая форму, кружка, я тут же воспроизвожу его имя. А потом вот эта вот вибрация имени формы, которая, по сути дела, является, ну, неразрывной, она потом, проходя все мои структуры, искажается, трансформируется, 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 и на выходе мы получаем слово. На русском языке это кружка, на английском языке там как оно, cup, да, на там другом языке еще как-нибудь. То есть последняя часть вибрации, она уже с течением времени как бы трансформировалась и исказилась. Но изначальная часть вибрации – это так называемое истинное имя вещи. И считается, что если ты знаешь истинное имя вещи, то ты можешь этой вещью полностью управлять. Вот чем вам не магия? Особенно знаете, кто это эти?
Какого?
Скандинавские, в скандинавских странах, там эти все финны, кто там, вот, вот туда дальше. Вот у них эта тема была любимая в свое время. Опять же, каббала, безусловно. Но на самом деле это везде. То есть фактически у нас же нет двух реальностей, поэтому любая маломальски вменяемая система, она рано или поздно приходит к переоткрытию одного и того же закона Вселенной. Да, так вот, ну я сейчас не буду касаться мантра-йоги, у нас семинары по мантра-йоге отдельно идут, значит сейчас все перепутаем, но получается очень интересная вещь, что как бы созерцая тот или иной объект, вы, по сути дела, созерцаете его копию внутри своего разума. Точно так же и просто визуализируя тот или иной объект, вы точно так же видите его внутри своего разума. И нет разницы, друзья, визуализировали ли вы его или он реально был. И вот за счет этого эффекта как раз можно и обезопасить себя от дурных отпечатков, которые приходят вам, вот, ну, пришел реальный какое-то воздействие, да, вот, а вы его взяли и блокировали, визуализируя, скажем, что-то другое. Идете по грязному вонючему переходу, а внутренним взором вспоминаете, как вы на побережье, там, скажем, моря лежали на пляже, на солнышке загорали, и вам было как хорошо. То есть, и одни образы начнут выбивать, вытеснять другие, и тем самым вы будете обезопасить себя сможете. Вот. Но интересно следующее, что так как нет разницы между именем и формой, то отсюда идет следующий вывод, что у каждой янтры есть своя мантра, а у каждой мантры есть своя янтра. Поэтому науки янтра, мантра-йоги, по идее, должна полностью быть эквивалентна янтра, ну, янтра-йога. Да? Но хочу сразу же разочаровать многих, на сегодняшний день не сохранилось однозначной связи между янтрами и мантрами такими, что вот, вот она янтра, вот она мантра. Но она, безусловно, где-то там есть. Поэтому, как бы, произнося ту или иную мантру, как считается в йоге, вы воспроизводите ту или иную янтру, а эта янтра своего рода блокирует негативные воздействия, ненужные. То есть, вот этот инструментарий мантра-янтры, он идет как бы в паре. И иногда легче повторять мантру, а иногда легче созерцать янтру. Но, как вы понимаете, самый большой эффект получается, когда вы и мантру, и янтру одновременно применяете. Вот такая очень интересная теория. Но в открытом йогом университете нас, конечно, теорию я могу еще 20 часов подряд излагать, и конца края не будет ей. Хорошо бы хоть как-нибудь научиться применять ее в жизнь. Сейчас мы с вами будем делать практику. Но прежде чем мы эту практику с вами сделаем, я объясню, как ее делать. Ну, может быть, вопрос. Итак, вопрос по этой третьей части.
Третья часть марлезонского балета.
Да. Да, но я озвучу вопрос, чтобы его все слышали. Итак, значит, где же найти эти истинные мантры и эти истинные янтры? Конечно же, создается впечатление, что ну, где-то они спрятаны, затеряны, их надо искать. Но вот вы должны понимать, что то, что я вам сейчас объяснял, действия и мантры, и янтры, это всего лишь одна часть, одна грань, необходимая для практики. С точки зрения теории, это еще более сложная теория в объяснении, я просто не стал ее касаться. Это в дальнейшем, если будет такое желание, ну, можно будет изучить это истинное звучание.
Там же примешиваются все йоги практически, да, чтобы добраться до этой истины.
Абсолютно правильно, не бывает по отдельности тех или иных видов йоги. Вся йога едина, просто мы подходим как бы с разных сторон. Значит, и мы с вами приступим к практике. В качестве такого варианта мы возьмем янтру, которую опубликовал в своем труде Маханирвана Тантра Джон Вудроф. В предисловии он написал, что она ему досталась, была сделана из серебра. Значит, он ее приобрел где-то в Индии, достаточно старая. Значит, книга, которая впервые была издана, ну, в Европе с изображением этой янтры. Если я не ошибаюсь, то ли 14-й год. То есть это не современное измышление. Так, и значит, давайте сразу же определимся. Как вы понимаете, неискушенному йогину или йогине очень тяжело определить, где здесь вверх, где здесь низ, где здесь лево, где здесь справа. Значит, но вот вы видите треугольник, и чтобы определить, как ей надо разместить эту янтру, вершина треугольника должна смотреть вниз. Значит, что вы видите? Вы видите квадрат, сделанный из трех линий. С каждой стороны квадрата вы видите своего рода такую как бы выступы, четыре выступа, да? Внутри квадрата вы видите два круга, затем вы видите вот такие сложные такие фигурки, да, это лепестки лотоса. Представьте, что это лотос, 8 лепестков у него. Значит, затем вы видите еще два круга. Затем вы видите три таких овала. Еще один круг. И треугольник внутри. Значит, кроме того, вы видите большое количество разного рода значков. Это буквы санскритского алфавита. Где-то слоги санскритского алфавита. Ну и в центре надпись. Как вот утверждает Вудроф, не как утверждает, ну там написано, Шри Шри, даруй нам успех. Значит, считалось, считается, что это Гаятри Янтра. Ну вот и теперь вспомните, с чего мы начинали наш семинар. Вот теперь представьте, что вы с высоты птичьего полета смотрите на как бы здание и видите такую картину. И попытайтесь себе вообразить трехмерную фигуру, которая могла бы вот сверху выглядеть вот в этой проекции, как это янтра. То есть это вот привязка к такой архитектуре. Ну и теперь следующее. Всякую янтру можно созерцать из центра наружу, а можно, значит, с краю в центр. То есть в зависимости от того, вот как, в каком состоянии находится ваш разум, то есть вы можете сперва либо все целиком охватить, а потом переходить к деталям, а можете наоборот рассматривать детали, а потом выхватить всю картину целиком. Теперь как следует общаться и, ну, как бы относиться к этой янтре. Конечно же, самое первое, что вам надо будет здесь сделать во время практики, это спокойненько ее перерисовать. А затем немигающим взором смотреть на нее, закрывать глаза и видеть своим внутренним взором эту же картинку. И так вы должны повторять до тех пор, пока эта картинка в полной своей красе не будет присутствовать перед вашим внутренним взором. Есть ли у кого какие-либо вопросы по практике? Да, пожалуйста.
Рисовать так же, по тому же принципу, либо снаружи, внутри, либо снутри, наружу. Или можно взять какую-то среднюю часть, и как бы от нее в разные стороны?
Ну, так как это у нас начальный семинар по янтра-йоге, сейчас это для нас абсолютно не принципиально. Делаем так, как вот кому удобнее. Есть люди, которым удобнее с середины, а потом выстроить, а кто-то наоборот сперва ограждает все. Все, а потом начинает двигаться от края в центр, иногда наоборот, от центра в край. Еще вопросы, друзья? Да? Ну, вероятно, просто это копия такая. Вы же понимаете, что это не оригинал. Это из серии того, что при перепечатывании, сканировании и последующем еще перепечатывании. Вот, хотя эта копия была взята мной с оригинала этого издания, вот я не помню, то ли 13-го года, 1913-го, то ли 14-го года, то есть называется «Из первых рук».
Всегда должна быть обязательно?
Ну, а почему бы ей там не быть?
Буковки не надо.
Да, буковки не надо, друзья.
Это можно самому поставить?
Да, да, конечно. Друзья, конечно, мы сейчас, я не стал их просто удалять, почему? Просто я хотел, чтобы вы имели возможность, ну, действительно посмотреть, как это выглядит, ну, более или менее такая вот хорошая янтра. Почему? Потому что сейчас в современном интернете огромное количество таких, знаете, новоделов. Я прошу прощения, особенно на Западе сейчас там модно стало какой-нибудь дури объесться психоделической. Потом у них что-нибудь с головой там нехорошее случается, какие-то образы начинают мелькать. Они тут же книгу издают, тут же рисуют янтру, как истина в последней инстанции, и начинают гулять эти картинки по интернету, заглядывая то в одно издание, то в другое издание. Вот. Поэтому я не стал убирать буковки, чтобы вы видели, что ну вот так бывает. Да, пожалуйста.
Вот это трех
линий.
Из трех линий они относятся к трем телам.
Вот я сознательно сейчас, друзья, не касался такой, знаете, интерпретации. Наши друзья, особенно в Индии, очень любят как-то так объяснять. Там, скажем, три линии — это три мира, или там это три группы тел. Значит, это означает это означает это означает это. Действительно, в некоторых древних трактатах на такой манер давалось объяснение. Но это только лишь одно из многочисленных объяснений. То есть вы должны понимать, что действие и как бы такая вот сакральная сила, заключенная в этом инструменте, гораздо более обширнее, нежели вот такое, ну, простое, ну, перечисление, что вот это всего лишь аналогия того-то, это аналогия того-то, это аналогия того-то. Можно считать, конечно, и так.
А если, например, я не знаю санскрита, то...
Не надо писать.
Нет, вообще я должен заменить на соответствующие слова русские.
Это вот уже из раздела мантра-йоги. Здесь как бы и мантры перемешаны с янтрой. Но все в зависимости от того, что это за мантра. Есть мантры сознания, где абсолютно все равно, на каком языке вы будете их писать, на санскрите или на русском. Есть мантры так называемой энергии, там тоже все равно, латиницей вы их напишете или деванагари, главное, чтобы фонетика сохранилась. Фонетика. То же самое относится и к мантрам, так называемым мантрам имен. Там в первую очередь, конечно же, фонетика. Вообще, даже весь санскрит — это язык в погоне за сохранением фонетики. А написание или даже внутри алфавита Деванагари, какие вы выберете сочетания, ну, букв, чтобы передать это фонетическое звучание, может быть самое разное. То есть вот у нас, если ты вместо одной буквы пишешь другую, тебе двойку в школе ставят. А в средневековом санскрите ты можешь писать как угодно. Почему? Потому что изначально все знания передавались устно, вербально. А только лишь потом были записаны алфавитом. Поэтому если звучание сохраняется, да хоть как хочешь, так и пиши. Хоть русскими буквами, хоть латинскими. Ну, мы сейчас, еще раз, мы сейчас не будем пока этим заниматься. Это больше из раздела... Это больше из раздела мантра-йоги.
Когда человек записывает в своем уме картинки, там тоже звуки?
Что значит записывает в уме? Что значит записывает в уме картинки?
Ну, вот я смотрю.
Да.
И пытаюсь ее запомнить.
Да.
И у меня звуковое оформление также вместе с этой картинкой записано.
Ну вот, еще раз, это... как бы имя формы на поверхности вашего разума в ритте являются именем этой формы. И потом в дальнейшем, если вы захотите то, что увидите, хоть как-то назвать, то вот этот вот импульс того имени в дальнейшем породит тот звук, который сорвется у вас с губ. Хотя пока он дойдет до наших губ, он претерпевает массу трансформаций, вызванные в том числе нашей кармой там, и так далее и тому подобное. Но это очень сложный раздел мантра-йоги.
То есть не записывается. То есть если я буду в одном звуковом записывать, а другой в другом звуковом, то есть там получается, что имя должно быть одинаковое.
Вот об этом и речь, что на уровне мыслеформы мы все с вами говорим на одинаковом языке. В йоге даже существует такая стадия, как утверждается в древних текстах, что если человек, занимаясь йогой, достиг этой стадии, он начинает понимать язык всех людей, зверей, птиц, в общем, всех тех, кто хоть как-то может разговаривать. Почему? Потому что на уровне разума имя и форма, то есть название и содержание, неизменно у всех. Вот. А языки возникают уже много позже под действием всяких факторов. Но еще раз, это больше имеет отношение к мантра-йоге. А мы же сейчас давайте сконцентрируемся больше на форме, чем на имени. Так, если вопросы задаем... А, чуть погромче, ага.
Когда я потом, допустим, где-то там визуализирую эту янку, я должна помнить все, что санскритские.
Нет, друзья, я еще раз хочу повторить. Мы не обращаем сейчас внимания на санскрит. Буковки можем вообще не писать. Только лишь линии, кружочки, лепестки лотоса, треугольнички, вот эти овалы рисуем. Буквы не пишем. Так, друзья, давайте прервемся. Итак, друзья, все нарисовали. И вот теперь давайте будем потихонечку практиковать. Итак, рисунок, который вы сами нарисовали, оставляем. Оригинал, с которого срисовывали, в сторону откладываем. И теперь, значит, начинаем самые такие первые упражнения. Садимся прямо, спину, шею, голову выпрямляем. Значит, и вот такое упражнение самое первое. Кончик языка поднимаем вверх, стремимся язык как бы проглотить. Делаем полный вдох. Начинаем петь мантру М. И немигающим взором смотрим на янтру. Затем, когда делаем вдох, закрываем глаза и внутренним взором видим янтру. На выдохе обычными, ну, глазами смотрим, на вдохе закрываем глаза внутренним взором. То есть этот образ должен перед глазами стоять. Итак, еще раз поднимаем язык вверх, поем мантру М. На выдохе смотрим на янтру, визуализируем ее, запоминаем, пропитываемся как бы ей, она нас пропитывает. На вдохе глаза закрываем и видим ее перед своим внутренним взором. Крайне желательно, чтобы спина, шея, голова были прямые. Все процессы, помним, идут вдоль позвоночного столба в йоге. Крайне желательно, чтобы ничего не мешало. Так, друзья, ну вопросы по практике. Да, там очень много всяких эффектов возникает при визуализации. То есть, вот когда мы медитируем на янтру, отклики нашего разума могут быть самые-самые, ну, раз необычные. Так что ничего в этом нет такого, как говорится, удивительного, что всякого рода вот такие картины иногда могут всплывать. Вот, еще вопросы, друзья? Значит, дальше тогда идем. А вот такая практика, то есть сперва приходится где-то привыкать к янтре, где-то вживаться в нее, как бы ее чувствовать, а затем она с легкостью на нашем внутреннем взоре всплывает. Вот на, так сказать, этой картинке внутреннего взора всплывает. И иногда может она всплывать настолько сильно, что полностью блокировать всю ту зрительную информацию, которую вы видите просто так, обычными глазами. Точнее, если до вас будет доходить какая-то зрительная информация, то только лишь та, которая совершенно необходима, чтобы, скажем, шли или сидели, или что-либо делали. Значит, по этой причине практика янтра-йоги приводит вот так же еще и к этой способности отключать свое зрение. То есть, когда йогин смотрит, но не видит. То есть, причем делает это по своему желанию. Иногда человек впадает в такое состояние, что он в каких-то своих мыслях там о чем-то задумался, смотрит на что-то, но мыслями совсем в другой части. Вот, а здесь это более в явном таком ключе проявляется по нашему желанию. Вот мы просто переключаемся на внутреннее созерцание шри-янтры и все, ничего не видим. Вокруг свистопляска может какая-нибудь там быть, а мы просто ее не видим. Да.
Сразу вопрос. Может ли возникнуть, что еду за рулем, вдруг возникла и повалила? То есть не опасно?
Нет, конечно, что вы. То есть в том-то и дело, что практики, вот эти практики высшие, они не усыпляют разум, а мобилизуют его. Заснуть можно, это когда ваш разум не напряжен. То есть вот что-то одно мелькает, 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 и вы теряете бдительность и засыпаете. В случае же визуализации янтры, как только вы бдительность потеряли, янтра раз и исчезла. И для того, чтобы ее поддерживать, нужно мобилизовать деятельность своего разума. А это уж совсем никак не совместимо со сном. Вот. Поэтому, знаете, как опытный водитель, который может там управлять машиной, а сам еще там краем глаза туда смотреть, сюда там, или как летчик, да, у него там вообще этих приборов миллиард. Вот точно так же и здесь. Здесь состояние достигается крайней собранности и крайней такой однонаправленности. А если еще при этом добавлять какие-либо голосовые упражнения, в частности, вот мы с вами пели мантру М, затем мантру АУ, то это и в еще большей степени мобилизует разум. И вы можете быть в таком состоянии транса, когда основная ваша часть целиком и полностью поглощена созерцанием, а другая ваша часть очень быстро и эффективно выполняет работу, которую вы должны были сделать. Почему? Потому что не остается для паразитического мышления энергии. Просто ее нет. И человек становится очень эффективным. Так что опасности в этом нет. Ну, действительно, если, конечно, только человек от очень большой усталости не заснет, ему не приснится янтра, да, это совсем уж другой разговор, но это уже надо как-то соизмерять, конечно же, если мы занимаемся чем-то одним, что требует от нас колоссальной концентрации, мы не должны заниматься при этом чем-то другим, то есть здесь какая-то разумность должна быть. Еще, так, идем дальше, да, вопросов нет еще?
Еще
да, пожалуйста, ага. Да, вот это очень такая большая тайна, которую никто не знает. Почему именно такое расположение? Почему именно такие фигуры? Почему, скажем, треугольник внутри круга, а не круг внутри треугольника и так далее и тому подобного? Мы этого не знаем. Это дошло до нас, что называется, по наследству. Вот оно работало на протяжении достаточно уходящих вдаль веков. И доказала тем самым свою эффективность. Иначе бы просто не сохранилось.
Вот еще один вопрос.
Да.
Можно ли провести какую-то параллель с чисто технической точки зрения между произнесением мантры и визуализацией янтры и, допустим, чтением молитв с визуализацией иконы?
Ну, конечно же, так и есть. Просто здесь вот мы, понимаете, здесь должны, я специально не стал упоминать о параллели между иконами, молитвами, мантрами, значит, и янтрами, по той простой причине, что йога очень жестко дистанцируется от религии, по той причине, что сколько религий, столько и точек зрения. В одной религии считается, лицезреть надо этот лик, и повторять именно эту молитву. В другой говорят, нет, вы что, это ересь, это там опасное введение в заблуждение, что там начинается говорить, что там это подменили, в этой молитве подменили самую важную букву, или там самое важное слово, а в иконе не дорисовали какой-то самый главный символ. То есть идет война. Война между вот этими сектами многочисленными вот в рамках религии. И как бы совершенно нет никакого желания, во-первых, разбираться, кто там прав, кто виноват. Ну, открылось человеку, ну и хорошо. Но это же не значит, что все остальные ошибаются. Поэтому йога, как бы она не рассматривает этот вопрос. Но с другой стороны, это совершенно очевидная вещь, та же самая, что некий образ, некий лик, некий речитатив идет по той же самой связке, мантра-янтра. Ну, у религии тоже должны быть свои инструменты, потому что религия же не всегда плохо. Религия это же не всегда мракобесие, религия это же не всегда какие-то там вот эти отрицательные секты, да? Бывают же, в религиях же бывает еще очень много всего очень хорошего. Вот, и, конечно же, есть инструмент, чтобы вот эти вот хорошие зерна в людях их как-то пробуждать, когда строят соответствующие храмы красивые, или вот. Тем более, вот, допустим, если мы рассмотрим некоторые религии, где запрещено, скажем, изображение людей, что мы там находим? Мы находим очень интересную такую вот форму, как искусство, где надписи, они приобретают такой интересный орнамент, что ловишь себя на мысли, что это даже не совсем надпись, а какая-то геометрическое изображение, фигура, то есть вязь вот эта вот, да, вот и так далее и тому подобное. Безусловно, так и есть. В религиях, в многочисленных религиях это применяется. Еще, друзья, вопросы? Строго говоря, конечно же, вы можете попросить, чтобы кто-то за вас ее нарисовал. Или, допустим, если вы хотите использовать янтру, сделанную из металла, попросить кого-нибудь, кто бы вам ее вырезал на металле. Это тоже требует известных навыков. Но все равно вторая часть в янтра-йоге, мы, знаете, как бы должны природнить. Вот так, если так можно выразиться. Как бы пропитать своей энергией, своим сознанием, своей праной, чтобы это было не просто там листочек бумажки, чтобы это была не просто там пластинка металла, которых много, а что-то такое, с чем мы ощущаем какую-то личностную связь. И вот после этого, когда мы продолжаем работать, только лишь после этого янтра откликается. А вот если этого нет, то у нас как бы нет связи с янтрой. И если же мы рисуем, мы невольно уже как бы проникаемся. Если же нет, то приходится тратить какое-то дополнительное усилие. Еще, друзья, вопросы.
А по поводу приглашения божеств или каких-то качеств янтра, это отдельный процесс?
Да, значит, вот в древних... Иногда в древних трактатах вот этот вот процесс как бы оживления янтры или как бы ее природнения описывался в виде того, что мы приглашаем как бы проявиться через янтру то или иное божество. Ну вот аналог в иконах, опять же, если мы, вот мы говорили только что про иконы, ведь вы знаете, что иконы бывают, как говорится, намоленные, а бывают нет. Почему древние иконы считаются такими ценными? Потому что за эти все прошедшие столетия столько людей их лицезрело, столько, значит, пропитывало их своей энергией, что невольно через них, по всей видимости, установился какой-то канал или какая-то связь в какие-то более высшие сферы, какие-то более тонкие духовные сферы. Это своего рода как, я не знаю, как окно во что-то высшее. Вот, и поэтому как бы там, лик святого на иконе, он уже перестает быть просто изображением. Он уже приобретает какие-то качества, как если бы это был сам тот или иной святой. Вот, в янтра-йоге это же самое, но описывается несколько так аллегорически, что существует, допустим, абсолют, универсальная энергия сознания проявления через абсолют может быть. Но если мы хотим, чтобы тот или иной аспект абсолюта проявился в качестве сохранения, защиты или наоборот разрушения чего-то негативного, то мы как бы просим проявиться абсолюта через вот эту геометрическую картину, как если бы мы приглашали его войти в нее. Вот. Но опять же, это кому как нравится. Мы помним, что есть две системы аксиоматик, есть люди, которые говорят, да, я в первую очередь полагаюсь на абсолюта. Есть другие люди, которые говорят, да, я на абсолюта буду полагаться, но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай, и в первую очередь я буду полагаться сам на себя. И та, и другая, тот и другой подход равно уважаемый, то есть, как ты можешь поверить в высшее, если ты в себя не веришь, да, в свои силы, в свои способности. Да? С другой же стороны, опять же, полагаясь на высшее, мы даем ему возможность проявиться через нашу жизнь и тем самым помочь в том числе нам. В общем, это вопрос терминологии, как назвать. Иногда говорят, что мы как бы, что в янтре отражается наше собственное «я». Иногда мы наоборот говорим, что в янтре отражается абсолют. Это вопрос терминологии. Кто прав, кто не прав. Обе точки зрения правы, потому что, как утверждает аксиоматика йоги, реальность еще более сложная. Вот. Так что, да, еще, да, вопрос.
Вот тут много разных мантр, я подумал о том, что это же не является мантрой, это янтра. То, может быть, каждая мантра есть приглашение вот такого аспекта в эту янтру.
Ну, я бы не хотел сейчас касаться мантра-йоги вообще, мы сейчас уйдем в дебри, а у нас не так много времени. Но по сути дела любая мантра это есть приглашение в некотором смысле. Да.
Получается, в янтра-йоге мы опять же используем систему и макрокосмоса.
И микрокосмоса, да, да. То есть как мы можем описывать ее, да.
Все по поводу количества. Можно много раз сидеть тренироваться, пока не научишься спасти до автоматизма.
Да, вполне, почему нет, да.
Если там какая-то ошибка, то надо уже на нее нельзя.
Да, вот хороший вопрос задаете. А что делать потом с янтрами? Допустим, вы попрактиковали янтру, оживили. А дальше что с ней делать? Ну, считается, разные, так сказать, есть на этот счет как бы такие стратегии поведения. Одна из них значит, это позволить как бы выйти из янтры силы. Ну, то есть, как бы, обычно в восточной традиции говорят, что если все, янтра больше не нужна, ее надо поместить, значит, скажем, в воды священного Ганга. То есть, ни в коем случае там не ломать, не выбрасывать, а лучше всего поместить в воды священного Ганга. Или закопать в том месте, где мы бы хотели, чтобы вот эта вот аура или вот эти вибрации от нашей предыдущей практики распространялись. Иногда вот определенного вида янтры закапывали под новое здание. Допустим, решили построить здание, решили, чтобы оно было полностью пропитано вот этой вот энергией. И эту янтру помещают. Знаете, как вот ритуал, даже сейчас он сохранился, закладка камня. Вот первый камень обычно строители собираются, приезжают большие пузатые начальники, все в касках такие, да, в белых, значит, берут один кирпич, значит, берут на этот мастерок раствора, ну и что-то там делают. Якобы первый камень будущего там какого-нибудь здания. Все при этом фотографируют, хлопают, радуются. А корни очень давние этой традиции, что как бы мы закладываем как бы оберегающую силу будущего здания, что потом все остальное здание как бы пропитывается этим первым кирпичом, а как правило на нем какие-то пожелания, диаграммы рисовали в древности и тому подобное. Это такая, знаете, как магия, что ли, да? Вот. Но на самом деле вы понимаете, что есть силы грубые, есть силы тонкие. Изначально это была просто тонкая сила. Так что некоторые, знаете, новую квартиру человек получил, выпилил в полу дырочку, янтру туда подложил и закрыл. Все, значит, вся якобы квартира новая также приобретает вот силу. То есть вы понимаете, да, что если вы долго с каким-то предметом работаете, то он пропитывается вот этой вибрацией, вот этой аурой, и, знаете, как магнит намагничивает все то, что, с чем он соприкасается, так же и человек, который делает ту или иную практику, как бы намагничивает. Неважно, это янтра сделана из бумаги, из металла, из чего угодно. И потом, значит, это можно использовать, либо, почему в воде растворить в Индии считается, что все это благая, значит, вибрация распространится на всю воду, и все там зверушки, которые плескаются, пьют эту воду, будут счастливы. То есть идеология именно такая. Вот. Хотя, с другой стороны, если вы даже на помойку выбросили, ну вот, бомжи, значит, которые на этой помойке живут, тоже приобщаться к этим могущественным вибрациям. То есть, конечно, здесь вопрос, знаете, ассоциативный. У вас должно быть какое-то внутреннее правильное отношение к тому, что надо сделать. Личностное, да, вот. Вы вдруг поймете, а вот эту янтру хорошо бы закопать под этим дубом, где я прогуливаюсь каждый вечер на сон грядущий. Да? То есть вот, или там другие какие-то варианты. Поэтому не спешите так бездумно относиться к тем вещам, через которые вы практиковали. Они могут стать для вас очень серьезным источником поддержки. Или просто храните. Вот храните в своем архиве, пройдет несколько лет, будет у вас плохое настроение, достанете эту янтру, посмотрите на нее, вспомните: о, был на семинаре. Все, значит, и настроитесь на эту волну. Да, сейчас, одну секунду, да.
Я хотела спросить, насколько принципиально воспроизвести точно формы, либо здесь важно вот отношение, как ребенка.
Важно отношение как ребенка. Точность формы, вот как у вас получается, так и слава Богу. Кто-то, знаете, профессиональный художник, чирик-чирик и нарисовал. Кто-то, ну вот как ребенок рисует, то есть как получилось. То есть здесь, друзья, здесь вы понимаете, да, самое главное, это вот, как бы сказали в йоге, это внутренняя бхава или внутреннее отношение к тому процессу, в который вы вовлечены. Если она присутствует, то как бы вот эта вот внутренняя гармония распространяется и на внешнее, как бы что вы там, ну, не рисовали.
Можно сказать, что критерий — это вот, чтобы она нравилась, да?
Абсолютно правильно. Критерий — это вы сами. Это вы сами, это ваше гармоничное внутри отношение к тому, что вы делаете. Если есть это гармоничное отношение, значит все окей. Все, да? Или еще вопросы есть? Нету. Значит, друзья, итак, мы с вами вот познакомились с этой колоссальной наукой янтра-йоги. И я призываю вас не пренебрегать этим инструментом в жизни. То есть мы должны использовать из йоги все помогающие нам моменты, дабы усилить свою практику. То есть нарисуйте янтру, повесьте ее себе, скажем, на стене, будете перед сном грядущим на нее смотреть и волей-неволей настраиваться на эту волну, делать практику. Или нарисуйте ее в виде маленького там амулетика, браслетика или какой-нибудь там безделушки, знаете, на ключи вешают. Вот. То есть есть такая даже продолжение, это очень серьезная тема, это изготовление всякого рода амулетов. То есть если вы будете на это смотреть, оно как бы пропитывается. То есть вы должны понимать, что работает не то, что вы там что-то нарисовали и не листик бумажки. Работает скрытый в вас же самих потенциал, который вы не можете высвободить. Но вот с помощью этой геометрической фигуры вы находите дорогу к своему внутреннему могуществу, и это внутреннее могущество высвобождается и как бы пропитывает в том числе и эту янтру. То есть вы должны в первую очередь применять здравый смысл. Хотя действительно есть вещи, которые обычным здравым смыслом, как в янтра, так и в мантра-йоге не понять. Там сверхлогика. Но сверхлогика никогда не противоречит обычной логике и здравому смыслу. В то же самое время, как вся любая нелогичность, мракобесие, будете там по фэншую очередную книжку читать, очень-очень критично читайте, что там кто придумал. Очень-очень критично. Потому что есть такие, знаете, такая прослойка людей, они не спят, значит, не едят, дай только что-нибудь понапридумать и книжку издать. Такие графоманы, я бы сказал даже. Вот где там седьмая вода на киселе, они что-то где-то там услышали, увидели, раз, руководство там по какому-нибудь, как там стол ставить, как стул ставить. В результате жизнь бедного Егина превращается в кошмар. Только лишь потому, что кому-то не сиделось, и вот он начал плодить эти, то есть мифотворчество. То есть всегда применяйте здравый смысл. Если все сверх выдержит натиск здравого смысла и станет еще сильнее, вся глупость, вся галиматья, вся ахинея, все мракобесие просто отвалится как грязь. Вот это же я предлагаю вам применять в янтра-йоге, но в то же самое время не забывать, что все-таки некоторые аспекты там есть в янтра-йоге, которые наш разум еще не в состоянии до конца ухватить. Открыться он может только через практику. Поэтому вопрос практики. Будете практиковать? Откроется. Не будете практиковать? Ну что, так и останетесь, значит, без этого. Еще вопросы? Да? Да. Да.
А я недавно в беседе с одним из коллег вот на такое интересное мнение услышала, что не все люди, к сожалению, обладают здравым смыслом. То есть они с ним обладают, но в той или иной степени. И человек провел параллель между здравым смыслом и рациональностью и пытался мне объяснить, что далеко не все люди рациональны. И то, что даже наоборот, большинство людей
конечно, мы в себе несем отпечатки с времен жизни в телах животных, мы привыкли поступать в большей степени так, как какие-то позывы, какие-то инстинкты в нас срабатывают. Мы просто бездумно. Здесь срабатывает и эффект толпы, все идут, и я иду. Всем нравится, и мне должно нравиться. То есть мы, вот если взять 100% каждого нашего шага, то у нас получается, что значительная часть – это такое, знаете, бессознательное поведение со времен жизни в телах животных. Мы едим бессознательно, мы решения принимаем бессознательно. Все-таки большая часть человека это все-таки здравого смысла, и человек и отличается от животных тем, что он умеет контролировать свои инстинкты и умеет применять свой разум. Наконец, бывают проблески сверхлогики. Они очень похожи иногда на нелогичность. То есть сверхлогичность и нелогичность одинаково похожи для области логики. Но наша эволюционная задача, как учит нас йога, в первую очередь, отработать свой разум на полную программу. Ни в коем случае никогда не покупаться на нелогичность. Нелогичность это всего лишь дорога к страданиям, к будущим страданиям. Эволюционно жизнь заставляет из формы в форму увеличивать разум. Кто доминирует на планете Земля? Люди. Почему? Потому что у них развит разум. Почему он у них развит? Потому что это направление эволюции. Но, к сожалению, даже в области жизни в телах человека мы еще несем по привычке много чего из жизни в телах животных. Поэтому что удивляться, что многие люди по привычке, значит, этому еще следуют. Но расплата за это всегда суровая. Суровая расплата. В каких-то обстоятельствах это срабатывает. Вот стадный инстинкт срабатывает. В каких-то обстоятельствах он может привести человека к гибели. Как в случае всяких давок там и прочее, прочее. То есть наша задача все-таки подняться и окончательно всех зверей, весь зверинец из себя выгнать. Поэтому то, что не все следуют, ну это их проблемы. Не просто могут, а с точки зрения йоги как бы должны следовать, если не хотят страданий. Вот. Все, друзья, теперь мы завершаем на этом наш семинар.